Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире интервью с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением Кульбергом, записанное Анжелой Тамбовой.
Несколько дней назад в регионе стартовал муниципальный этап международных рождественских чтений по теме «Молодежь, свобода и ответственность». Второй год этот этап предваряет, это проходит муниципальный этап. Уже в очередной год мы готовим региональный этап с тем, чтобы обсудить более вдумчиво эту тему. Насколько актуальна сегодня тема «Молодежь, свобода и ответственность»?
Ну, эта тема, она актуальна вообще всегда. Скоро уже 30-й раз будут проходить рождественские образовательные чтения. И каждый год избирается некий лейтмотив, который пронизывает все заседания, мероприятия. Это связано либо с культурой, это либо связано с, либо с историей. В этом году это молодежь и свобода и ответственность, как ими совладать, как ими пользоваться. Но это не означает, что те темы, которые ставились во главу угла в прошлые годы, они становятся неактуальными, и что мы будем говорить только об свободе и ответственности молодежи. Конечно же, мы подразумеваем, обязательно будет очень явно присутствовать тема преподавания основ православной культуры в школах. Мы будем, конечно же, обсуждать те сложности, которые сопровождают этот процесс, и те наработки, которые есть. Конечно, мы будем касаться и исторических вопросов, как вот в прошлом году это было связано со столетием, с годом столетия убиения царской семьи. К этому, безусловно, в работе форума будем возвращаться. Но Святейший Патриарх благословил, чтобы особое внимание было уделено вот этим вопросам молодежи, ее свободе и ответственности. Да, мы понимаем, что молодежь – наше будущее, что мы сегодня можем говорить об истории, мы можем говорить о том, чему учить на уроках, но помочь молодым людям, оставаясь свободными, все-таки делать ответственный выбор, ответственные шаги в своей жизни – это дорогого стоит. И порой сами взрослые, сами учителя, педагоги не умеют свободно и ответственно принимать решения. Сейчас это слово «свобода» очень часто звучит. Будь свободен, будь раскован. Или шире берут, что бери от жизни все, что ты главный потребитель в этом мире. Но если мы смотрим на эти лозунги, на эти призывы с точки зрения Божьего промысла, того, что нам открывается в Священном Писании, в Священном Предании, из опыта жизни людей, святых и грешных, мы должны сказать, что свобода, она тогда свобода, когда человек ею не вредит себе и окружающим, когда он, пользуясь свободой, не рождает смерть вокруг себя. А мы знаем, как это происходит. Человек может свободно делать выбор, выбирать наркотики, или может свободно торговать наркотиками, и при этом он лишает себя свободы, когда его сажают за решетку. Он лишает свободы других людей, потому что они получают эту пагубную привязанность и уже совершенно становятся абсолютно несвободными людьми. И вот есть такие обстоятельства, когда мы должны ограничивать свою собственную свободу и свободу окружающих людей для того, чтобы вот не посеять вот таких вот смертоносных плодов. Это теоретические слова, но это нужно практически. У нас есть объединение детские, молодежные, у нас есть школа, у нас есть университеты. И вот эти грани, где мы должны оберегать вот эту божественную свободу, которая дарована человеку, а где мы должны ее ограничивать, и как мы должны это делать, чтобы не унизить образа Божьего в человеке, чтобы не унизить личность, а с другой стороны, уберечь еще не сформированную личность от тех вот проблем, которые эта личность может создать и себе, и окружающим людям. Кто-то говорит, что ну хорошо, дети, молодежь, а взрослые-то, мы же уже все сформировались, мы-то уже свободны. Но когда посмотришь, насколько зависим современный человек, например, от гаджетов, от социальных сетей, он как герой какого-то фантастического романа держится за этот гаджет, он не может от него оторваться, он не способен общаться спокойно, нормально с близкими людьми, с членами семьи, но при этом он всецело поглощен вот тем действием, теми диалогами или теми играми, которые в этих гаджетах, в компьютерах реализуются. Сегодня это не зависит от возраста, человек может быть совершенно уже находиться в преклонных летах и иметь богатейший жизненный опыт, но насколько это захватывает. И человек, как ему кажется, что он свободно реализует свое право, он свободно осваивает современные технологии, но он становится не свободным, а абсолютно зависимым вот от этих обстоятельств. Помочь человеку все-таки оставаться свободным, пользуясь вот этими изобретениями, тем, что нам сегодня дает современный мир, пользуясь все-таки оставаться свободным, и вот те виртуальные ценности, которые нам так изобильно предлагаются, чтобы иметь возможность выбирать между виртуальной ценностью и реальной ценностью, своей семьей, детьми, родителями, живым человеческим общением, возможности любить, радоваться, творить. Вот об этом будет идти речь на заседаниях рождественских чтений. И я убежден в том, что та аудитория, которая традиционно собирается и на муниципальном, и на региональном, и уж, конечно же, на заключительном этапе рождественских чтений, эта аудитория состоит из педагогов, чиновников, государственных мужей, которые несут ответственность за вопросы воспитания, образования, что они, безусловно, с интересом поучаствуют в этом, в этих обсуждениях и вынесут определенные совершенно практические уроки или результаты вот из обсуждений собрания этого форума.
Владыка, церковно-общественный образовательный форум. В этот раз, безусловно, одной из тем станет воспитание свободы и ответственности в семье и школе. Вот как бы вы разграничили все-таки компетенции семьи и компетенции школы в данном случае?
Ну, как священник, я должен отдать безусловный приоритет семье. Дело в том, что Господь Бог, Он не создавал такого института, как школы, университеты. Он создал семью. Это тот первый класс, это тот, как называли, ячейка общества, но это точка отсчета, с которой начинается воспитание, образование, где должна сохраняться свобода и где, безусловно, должна нестись ответственность. А какие-то задачи, какие-то функции семьи, вот со временем они были переданы школе для того, чтобы иметь возможность выделить свободное время в семье. Семья передает учителю своих детей на время, с тем, чтобы не каждому родителю рассказывать про правила русского языка или про правила математики, каких-то других естественных или прикладных наук. Но это семья передает право, делегирует. И ровно настолько, насколько семья уполномочит образовательное учреждение, настолько оно и может реализовать свои функции. Вот это очень важная грань, нужно ее понимать, что если сегодня в образовательных учреждениях предлагаются программы, которые несовместимы с нравственным укладом семьи, с тем поручением, которое семья дает учреждению, отдавая туда учить своего ребенка, если не совпадает, то семья абсолютно вправе либо требовать, настаивать на том, чтобы эти программы были приведены в соответствие с пониманием семьи, либо, ну, как вот знак уже крайне далеко зашедшего вот разрыва между семьей и школой, это просто забрать ребенка и обучать его вернуться к семейному домашнему обучению. Я знаю, что сегодня достаточно много детей на семейном обучении находится, но мне бы искренне хотелось повлиять на ситуацию таким образом, чтобы наши образовательные учреждения, которые существуют, которые живут и действуют за счет бюджетных средств, а бюджет у нас формируется за счет налогов, которые платят семьи, родители. Вот чтобы не получалось так, что налоги платит, семья платит, а обучать своего ребенка в школе в соответствии с традициями семьи нет такой возможности. Вот, чтобы все-таки вот система, она работала не сама по себе, оторвана от общества и от каких-то конкретных граждан, но чтобы образовательная система, она была продолжением семьи, чтобы вот школа, учитель, педагог видел и слышал, и понимал, каких слов, каких примеров, какого образа, примера жизни ожидает семья от процесса преподавания.
Услышать друг друга, обществу, родителям, педагогическому сообществу и государству. Собственно, это задача рождественских чтений – Безусловно, на рождественских чтениях будут представлены различные, ну, если можно так сказать, технологии воспитания, вот как раз свободы, ответственности, воспитания духовно-нравственных ценностей. Одна из таких уже опробированных и доказавших право на существование, свою эффективность, если, опять же, можно так сказать, технологий, это основы православной культуры в школах. На сегодня, на ваш взгляд, какова роль ОПК в школе и насколько он действительно помогает защитить ребенка от вызовов времени?
Ну, абсолютно актуален. Вот в контексте, о чем мы сейчас говорим, о том, что школа должна продолжать те основы семейного воспитания, которые семья делегирует в школе. Вот нас интересно, получается, интересное отношение. Вот у нас страна православная, большинство граждан православные. Свидетельством этому хотя бы то, что практически все, подавляющее большинство детей у нас крещены. Но если мы берем регионы и населенные пункты, где доминирует, например, исламское население или население буддийское, то, соответственно, они очень четко привязаны, очень сильно переплетена жизнь вот таких регионов, таких мест с религиозными традициями. Но мы приходим в школу и обнаруживаем, что изучается светская этика. Почему? В чем парадокс? Сам учитель там, в воскресенье или на Рождество, или на Пасху, он приходит в храм, там, ставит свечку, он себя воспринимает как религиозная личность, а боится преподавать. Я считаю, что это связано с тем, что не выстроена система подготовки учителя к ведению таких занятий, курсов. Если сам учитель как педагог формировался в школе в свое время учась, в университете, где ему не преподавали религиозную культуру или основы религии, он интуитивно, человек приходит, ну вот как большинство наших граждан, интуитивно приходит в храм или приходит там на какой-то праздник, совершает какие-то религиозные действия, сами дома обращаются к Богу, но педагог не готов детям рассказывать основы религиозной культуры, потому что ему самому эти основы последовательно по методике не были преподаны. В лучшем случае это были курсы повышения квалификации, а для того, чтобы повышать квалификацию, ее сначала надо хотя бы приобрести, то есть базового религиозного, теологического образования, религиоведческого. Подавляющее большинство наших педагогов, учителя начальных классов, у нас должны преподавать предмет, они ими не владеют. И как нормальный честный учитель, когда задает вопрос о том, что я должен преподавать основы, вот у меня сегодня выберут там 3 ученика основы исламской культуры, 5 учеников основы православной культуры и там 10 человек основы там светской этики. Значит, я должен все 3 модули преподавать. Представляете, вот педагогам рассказывали на курсах повышения квалификации о всех религиях, но педагог не готов говорить ни об одной. В большинстве случаев, к сожалению. И поэтому по-честному человек уходит и говорит о том, что давайте лучше по принципу «не навреди», буду преподавать нерелигиозную культуру, уклоняясь при этом от и конституционного права семьи выбирать, и уклоняясь от того очень значимого воспитательного потенциала, который заложен именно в основе религиозной культуры. Светская этика, она свидетельствует о том, что нужно быть хорошим, потому что нужно быть хорошим. Но этот аргумент, он совершенно бездейственен тогда, когда перед ребенком, уже немножко даже подросшим, встает реальный выбор, как ему поступить. Ему предлагают наркотики, ему предлагают сделать какую-то подлость, ему предлагают приобщиться к некому опыту, к которому он ранее никогда еще не прикасался, и должен быть некий нравственный, уже быть сформирован принцип, а религиозный принцип, он очень сильно действующий, который позволит ему отказаться, не согласиться, принять свое решение, полагаясь на вот, уроки о заповедях Божьих, о нравственных поступках и безнравственных, которые именно в религиозном компоненте очень ярко выражены. Если мы этого не даем, то мы выполняем ту же функцию, которую выполняют вот те разрушительные реалии нашей современности, связанные с наркотиками, связанные с социальными сетями, связанные с детскими суицидами и прочими негативными явлениями, которые хотелось бы нам, конечно, избежать.
Владыка, но эта тема не первого года, когда обсуждается вот та оптимальная модель подготовки учителя. То есть все-таки, как должна работать система подготовки педагогов для основ православной культуры, чтобы эти основы действительно максимально были полезны нашему обществу?
Очень важно, чтобы человек-педагог, которому доверяют преподавать основы религиозной культуры, чтобы он был не просто человек, прочитавший там, одну, вторую, третью книгу, а человек, который внутренне разделяет, принимает основы той религиозной культуры, о которой он говорит. Чтобы основы исламской культуры преподавал тот человек, которому лично внутренне близка исламская культура. Чтобы он говорил о ней с любовью, с уважением и мог ее передать, не искажая. Если мы говорим об основах православной культуры, преподавать православную культуру должен человек, который имеет свой личный опыт жизни в соответствии с православной культурой, а точнее с заповедями Божьими. В каждой школе, вне сомнения, есть такой педагог, один, два, три, их может быть много. И очень важно вот того человека, которого будут готовить, преподавать основы православной культуры вот в данном образовательном учреждении, чтобы выбрать среди множества педагогов того, кто поведет за собой детей, того, кто действительно является примером, нравственным примером для педагогов и для детей, чтобы не расходилась теория, которую учитель говорит о доске, с практикой жизни, о которой знают и дети, и взрослые. И еще в самом начале, когда основы религиозных культур преподавались как некий эксперимент, даже было письмо Министерства образования, в котором школам настоятельно рекомендовалось для повышения качества преподавания основ религиозных культур вступать в прямые отношения с представителями религиозных организаций, которые представляют ту или иную религиозную культуру. Мы понимаем, что если мы говорим об основах православной культуры, то необходимо вступать в контакты с отделом образования епархии и с теми, мы их называем экспертами, вот в данном случае священника или там преподавателя миссионерского института или преподавателя семинария, мы называем экспертами в вопросах православной культуры. Вот очень важно, чтобы в процесс подготовки учителей, то ли они будут через в Институте развития образования, то ли в педагогическом университете, чтобы вот такие встречи, чтобы передача основ культуры осуществлялась не посредством страниц учебных пособий, а от живого носителя, священника, преподавателя, живому учителю. И дальше, чтобы учитель вот подобным образом, живым образом, личным примером, своим очищенным, насколько это возможно, от страстей сердцем передавал вот основы культуры детям.
По большому счету, чтобы потенциал курса «Основы православной культуры» действительно был максимально отработан в обществе, сегодня важна позиция руководителей образовательных учреждений вот именно по этому тщательному, такому неравнодушному, очень профессиональному подбору тех, кто преподает. Но важна и позиция родительской общественности, которая, соответственно, не закрывает глаза на, ну, неважно там, что на нашим детям прочтут ли основы светской этики, ну, или пусть прочтут основы православной культуры. И, может быть, тогда мы сможем говорить о снижении определенной напряженности в обществе, связанной, ну, с различными, ну, в нашем регионе, например, вопиющими фактами, как то, ну, помним, ловля покемонов в храмах или вопиющая трагедия этого лета, убийства, совершенные подростками. Вот, и, может быть, тогда мы действительно избавим наше общество от этой беды.
Школа для этого и существует, для того, чтобы сохранять общество, чтобы сохранять в обществе традиции, которые позволяют продолжать жить обществу, чтобы принципы нравственности, принципы ответственности, принципы, если говорить общечеловеческими словами, то принципы доброты, а если говорить как человек с православным мировоззрением, принципы, заданные Богом при творении мира, чтобы вот такая структура, как система образования, чтобы она не искажала их, а максимально передавала.
Владыка, спаси Господи, наш диалог выйдет в эфир накануне Дня Учителя. Можно попросить вас поздравить учителей с их профессиональным праздником?
Учитель — это слово святое. В Евангелии Иисус Христос говорит, что един у вас учитель, что Христос, Он наш учитель, первый учитель, с большой буквы. Вот. А вы даже, говорит, учителями никого не называете. Мы понимаем, что не надо буквально вот воспроизводить эти слова. Мы общаемся с учителями, общаемся с педагогами. Они формируют нас. Мы являемся тем слепком, отображением тех учителей, которые в жизни нам встречались, наших родителей, наших педагогов. И сегодня мы являемся учителями, наставниками. Сегодня мы являемся теми, кто передает знания, умения, опыт жизненный молодым. И это очень непросто, когда нас окружают покемоны, гаджеты и иные явления века сего. Я бы хотел пожелать, чтобы каждый человек, который празднует сегодня свой профессиональный праздник, учитель, чтобы он никогда не терял вдохновения, чтобы всегда сохранялся вот этот добрый, правильный настрой, задор при общении с детьми, чтобы помочь нашему будущему, нашим подросткам, помочь им не быть раздавленными вот этой бездушной машиной современной цивилизации, но вот зажечь любовь к Богу, любовь к родине, любовь к культуре, к литературе, любовь к тому, в чем отображается Господь Бог на этой земле. Я не сомневаюсь, что если не вообще всех на свете людей, а если вот учитель постарается каждый день вот этой искоркой делиться с детьми, с молодежью, то жизнь на земле еще будет долго-долго продолжаться. Я желаю жить долго, счастливо, работать, трудиться, совершать свое служение учительское с удовольствием. Ну и, как в церкви говорят, желаю многих благих лет.
Вы слушали интервью с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением Кульбергом. Беседовала Анжела Тамбова.